11. Еще несколько мыслей по обсуждаемой теме. Остались еще некоторые идеи, бывшие либо предпосылками, либо следствиями обсуждавшихся в данной книге концепций, однако не подпадающие под название глав, посвященных учениям Фрейда и Маркса. В данном разделе я постараюсь коснуться некоторых из этих идей. Первая из них касается связи между мыслью и озабоченностью. Объектом исследования как в психологии, так и в социологии является человек. Пока я остаюсь сторонним наблюдателем, я вижу только явное поведение. И если это все, что я хочу знать, я могу чувствовать себя удовлетворенным, будучи наблюдателем. Но при таком положении от меня ускользает целостность другого человека, полнота его реальности. Я описал его в том или ином аспекте, но я еще не встретился с ним как с целостностью. Только если я открыт для него, если я отзываюсь ему, точнее говоря, если я связан с ним, тогда я по-настоящему понимаю своего ближнего, а понимать значит знать. Быть связанным, быть вовлеченным, означает быть озабоченным. Если я участник, а не просто сторонний наблюдатель, я становлюсь заинтересованным. Интересе означает быть внутри. Быть в значит не быть посторонним. Если я внутри, тогда мир становится моей заботой. Озабоченное знание, знание изнутри, вызывает желание помочь. В широком смысле слова оно направлено на исцеление. Моя деятельность в качестве психоаналитика заметно помогла мне понять все это. Я прошел обучение в строгом соответствии с ортодоксальной фрейдовской процедурой анализирования пациента, сидя позади него и слушая его ассоциации. Техника психоанализа была разработана по образцу лабораторного эксперимента. Пациент был объектом, психоаналитик обследовал его свободные ассоциации, сновидения и прочее, и анализировал полученный от пациента материал. Психоаналитику полагалось быть сторонним наблюдателем, то есть скорее зеркалом, чем участником. Чем дольше я работал в такой манере, тем меньше удовлетворения я испытывал. Прежде всего, я часто уставал, так что меня даже в сон клонило во время сеанса психоанализа, и зачастую испытывал облегчение, когда сеанс заканчивался. Но еще хуже было то, что я все больше утрачивал ощущение, что действительно понимаю пациента. Разумеется, я учился интерпретировать ассоциации и сновидения пациента и научился этому до такой степени, что они совпадали с моими теоретическими ожиданиями. Но я по-прежнему говорил скорее о пациенте, чем с ним, и чувствовал, что многое из того, что я должен был бы понять, ускользало от меня. Сначала я, естественно, думал, что все эти сомнения от недостатка опыта. Но когда с опытом сомнения стали возрастать вместо того, чтобы уменьшаться, я начал сомневаться в используемом методе. Поощряемый своими коллегами, имевшими сходный опыт, я начал на ощупь искать новые пути. Наконец я обнаружил один простой путь. Вместо того, чтобы быть наблюдателем, я должен стать участником, подключиться к пациенту. Причем скорее как центр к центру, чем как окружность к окружности. Я открыл, что могу видеть в пациенте такое, чего раньше не замечал, что я начал скорее понимать его, нежели интерпретировать его слова, что я больше не чувствую усталости во время сеанса. В то же самое время я прочувствовал, что даже будучи полностью вовлеченным, можно остаться совершенно объективным. Объективность здесь означает видеть пациента таким, каков он есть, а не таким, каким я хочу, чтобы он был. Но быть объективным можно лишь тогда, когда ничего не требуешь для себя, ни восхищения со стороны пациента, ни его подчинения, ни даже его исцеления. Поскольку последнее утверждение звучит диссонансом всему сказанному ранее, а именно тому, что мышление оплодотворяется как раз желанием помочь, я хочу подчеркнуть, что в действительности здесь нет противоречия. В своем искреннем желании помочь я ничего не хочу для себя. Мое чувство собственного достоинства не пострадает, если у пациента не наступит улучшение. Но я не возгоржусь своими достижениями, если ему станет лучше. То, что верно для психологии, верно также и для социологии. Если я не переживаю за общество, мое мышление на нем не сосредоточено, это поиск вслепую, даже если слепота прикрывается набором данных и впечатляющей статистикой. Если я занимаюсь человеком, а как я могу заниматься индивидом, не занимаясь обществом, частью которого он является? Причиняемые обществом страдания обрушиваются и на меня, и меня подталкивает желание уменьшить страдания так, чтобы помочь человеку стать полностью человечным. Если вы занимаетесь человеком, ваша озабоченность порождает разнообразные вопросы. Как может быть свободным человек? Как он может быть человечным в полном смысле слова? Как может он стать тем, чем мог бы быть? Именно эта озабоченность побудила Маркса сделать великие открытия. Как и любые другие научные открытия, они не во всем правильны. Воистину, история науки — это история заблуждений. Это верно применительно и к теории Маркса, и к теории Фрейда. Важно не то, что новый взгляд — истина в последней инстанции, а то, что он плодотворен, что он благоприятствует дальнейшим открытиям и сверх того, что в поисках истины человек меняется сам, потому что его сознание все больше проясняется, он может передать это все более ясное понимание тем, кто следует за ним. Взаимосвязь между озабоченностью и знанием часто и совершенно справедливо выражалась через взаимосвязь между теорией и практикой. Как Маркс писал однажды, надо не только объяснять мир, но и изменять его. В самом деле, объяснение без стремления к изменению пусто, изменение без объяснения слепо. Объяснение и изменение, теория и практика — это не обособленные факторы, которые можно комбинировать, они взаимосвязаны таким образом, что знание оплодотворяется практикой, а практика руководствуется знанием, и теория, и практика обе меняют свою природу, как только они утрачивают обособленность. Проблема взаимоотношения между теорией и практикой имеет еще одну грань. Связь между интеллектом и характером. Разумеется, каждый человек рождается с некоторым уровнем интеллекта. И в том, идиот он или гений, нет вины психологических факторов. Но и идиоты, и гении — исключение. Меня же все больше и больше поражала глупость подавляющего большинства людей, не подпадающих под эти крайние категории. Я говорю не о недостатке интеллекта, измеряемого с помощью тестов, а о неспособности понять причины явлений, если только они не бросаются в глаза, или уловить противоречия в самом явлении, установить связь между различными факторами, соотношение которых не очевидно. Эта глупость особенно проявляется во взглядах на человеческие отношения и общественные проблемы. Почему же люди не замечают наиболее очевидного в проблемах личности и общества, а вместо этого придерживаются стереотипов, бесконечно повторяемых без всякой попытки поставить их под вопрос? За вычетом естественной способности, интеллект — это преимущественно производное от независимости, смелости и жизненности. Глупость, соответственно, есть результат подчиненности, страха и внутренней омертвелости. Если основная часть интеллекта состоит в способности установить связь между факторами, которые до сих пор не казались связанными, то человек, придерживающийся стереотипов и условностей, не осмелится признать наличие такой связи. Кто боится отличаться от других, тот не осмелится признать, что ложь есть ложь, и тем самым сильно помешает себе раскрывать действительность. Маленький мальчик из сказки о новом наряде короля, который видит, что король голый, не то чтобы умнее взрослых, он просто не так склонен к конформизму. К тому же любое новое открытие сопряжено с риском, а рискованные предприятия требуют не только определенной степени внутренней уверенности, но и жизнерадостности, что можно найти только у тех людей, для кого жизнь — нечто большее, чем процесс ослабления напряженности и устранения боли. Чтобы понизить общий уровень тупости, нам нужен не рост интеллекта, а иной тип характера — независимые, предприимчивые люди, влюбленные в жизнь. Не могу завершить тему об интеллекте, не затронув еще один аспект, связанный с опасностью интеллектуализации и неправильным употреблением слов. Слова можно употреблять и безотносительно к их подлинному значению, но при этом они уподобятся пустым раковинам, и постигать философские, религиозные и политические идеи приходится так же, как изучают иностранный язык. В самом деле, в смешении слов и фактов заключена величайшая опасность, которой следует избегать. Словесный фетишизм мешает осмыслению реальности. Это наблюдается во всех сферах, больше всего в религии, политике и философии. Подавляющее большинство американцев верит в Бога. Однако все наблюдения, как научно организованные, так и незапланированные, показывают, что вера в Бога очень мало сказывается и в деятельности людей, и в их поведении. Большинство людей заняты здоровьем, деньгами и образованием, как части успеха в обществе, а вовсе не теми проблемами, которые встали бы перед ними, если бы они думали о Боге. Мы испытываем потребительский голод и гордость за наше производство, то есть проявляем все черты материализма, которые обвиняем в безбожии. Если в нашем веровании в Бога к чему-то и следует отнестись серьезно, так это к признанию того, что Бог превратился в идола. Не в того идола из дерева или камня, которому поклонялись наши предки, а в идола слов, фраз, доктрин. Каждую минуту мы нарушаем требования не поминать имя Божье всуе, то есть употребляем его имя впустую, а не как сбивчивое выражение невыразимого переживания. Мы считаем людей религиозными, потому что они говорят, что верят в Бога. А трудно ли это сказать? Но кроется ли что-то подлинное за прозвучавшими словами? Очевидно, что я говорю здесь о переживании, составляющем подлинное содержание слов. Что это за переживание? Признать себя частью человечества, жить в соответствии с системой ценностей, в которой все они подчиняются доминирующей цели жизни, полному воплощению любви, справедливости и истины. Это означает постоянное стремление развивать свои способности любви и разума до тех пор, пока не установится новая гармония с миром. Это означает стремиться к смирению, осознать свою тождественность всем существам и отказаться от иллюзии обособленного неразрушимого эго. Это означает также не смешивать, что принадлежит Богу, а что кесарю. Разница между двумя областями касается еще одного очень важного аспекта религиозного опыта — отношения к власти. Царство кесаря — это царство власти. В нашем физическом существовании все мы находимся в чьей-то власти. Если у кого-то есть пистолет, он может убить нас или отправить в тюрьму. Если кто-то контролирует средства нашего жизнеобеспечения, он может уморить нас голодом или заставить нас выполнять его приказания. Если мы хотим жить, мы вынуждены подчиняться или бороться в расчете на удачу, которая случается так редко. Именно потому, что власть решает вопрос о жизни и смерти, свободе и рабстве, она воздействует не только на тела, но и на умы. В чьих руках превосходящая сила, тот вызывает восхищение и поклонение. Он считается воплощением мудрости и добра, даже если порабощает нас, ибо мы предпочитаем добровольно подчиняться хорошим и мудрым, нежели признать свою беспомощность в том, чтобы перестать повиноваться грешникам. Пока мы прославляем власть, мы принимаем ценность кесаря. И если мы свяжем Бога с властью, воистину мы совершим величайшее святотатство, обратив Бога в кесаря. Именно это люди и совершали на протяжении тысячелетий. Подлинно религиозный опыт признает существование власти, но никогда не прославляет власть, носительницу мудрости и добра. Эволюция религии тесно переплетается с развитием человеческого самосознания и индивидуализации. Видимо, по мере развития самосознания у человека развивалось также ощущение одиночества и обособленности от других людей. Это ощущение приводит к сильному беспокойству, и чтобы преодолеть его, в человеке нарастает страстное желание объединиться с миром, прервать состояние отделенности. Сотни тысяч лет он пытался вернуться к своим истокам, снова слиться с природой. Он хотел снова воссоединиться с животными, с деревьями, хотел избежать того, чтобы быть человеком, осознавать себя и мир. Многими способами старался он достигнуть этого единства. Он поклонялся деревьям и рекам. Он отождествлял себя с животными, для чего старался чувствовать и действовать как животные. Или же он пытался устранить сознание, забыть, что он человек, с помощью опьянения, наркотиков или сексуальных оргий. Наконец он изготовил себе идолов, в которые вложил все, что имел, которым приносил в жертву своих детей и свой скот, чтобы почувствовать себя частью идола, сильным и могущественным в этом симбиозе. Однако в один исторический момент, совершенно недавно, менее 4000 лет назад, человек совершил решительный поворот. Он признал, что никогда не сможет обрести единство, отказываясь от человечности, никогда не сможет вернуться к невинности рая, никогда не сможет, возвращаясь назад, решить проблему бытия человека, то есть и возвышаться над природой, и оставаться ее частью. Он признал, что сможет решить свою проблему, только двигаясь вперед, полностью развивая разум и любовь, становясь человечным в полном смысле слова и тем самым находя новую гармонию с людьми и природой, снова обретая свой дом в мире. Это прозрение переживалось во многих местах мира между 1500 и 500 годами до нашей эры. Лао-цзы открыл его в Китае, Будда в Индии, Эхнатон в Египте, Моисей в Палестине, философы в Греции. Опыт, на котором покоились эти открытия, не мог быть совершенно одинаковым. В самом деле, нет даже двух индивидов с совершенно одинаковым опытом, но в сущности они совпадали, хотя формулировались совершенно по-разному. Лао-цзы и Будда вообще не говорили о Боге. Лао-цзы говорил о пути, Будда — о нирване и просветлении. Греческие философы говорили о принципе, о первичной субстанции или о неподвижном двигателе. Со своей стороны, египтяне и израильтяне использовали совсем другие понятия. Привыкшие жить в централизованных, но небольших государствах с могущественной фигурой царя, они представляли себе и высшее существо, как управляющего небом и землей. Израильтяне боролись против идолов, они запретили создавать любые образы Бога. Их величайший философ Маймонид тысячелетия спустя заявил, что даже упоминать божественные атрибуты недопустимо. Однако концептуальное осмысление Бога как формы выражения невыразимого сохранилась в иудаизме и христианстве и стала таким образом доминирующим понятием религиозного опыта в западном мире. В XVIII-XIX веках многие выступали против такого концептуального осмысления, одновременно протестуя против власти королей и императоров. В философии просвещения и в новом гуманизме опыт, лежащий в основе религиозной традиции, выражался в нетеистических терминах, скорее относящихся к человеку, чем к Богу. Однако отношение было то же самое. В нем была выражена забота о полном развитии человека, о превращении его в цель, но не в средство, о создании социальных условий для духовного развития человека. Социализм Маркса, Фурье, Кропоткина, Оуэна, Жореса, Розы Люксембург и Горького был наиболее важным подлинно религиозным движением последнего столетия. Крушение гуманистической традиции, начавшееся во время мировой войны 14 года, почти полностью разрушило это нетеистическое религиозное движение. Ницше заявил, что Бог умер. То, что произошло после 14 года, означало, что человек умер. Гуманистическая духовная традиция поддерживалась в небольших кружках и немногими людьми. Величайшими ее представителями являются в наше время такие люди, как Ганди, Эйнштейн и Швейцер. Словесный фетишизм столь же опасен в области политической идеологии, как и в области религиозной идеологии. Слова надо рассматривать в единстве с делами и целостной личностью того, кто их произносит. Слова имеют смысл только в общем контексте поступков и характера. Если же между этими компонентами отсутствует единство, то слова вводят в заблуждение и самого человека, и других людей. Вместо того, чтобы открывать реальность, они способствуют ее сокрытию. Исторический период, в который мы живем, многим внедрил это в сознание. Большинство лидеров социалистического движения, рассуждавших об интернационализме и мире до 2 августа 1914 года, днем позже включились в нагнетание военной истерии. 4 годами позже те же самые лидеры воспрепятствовали эффективному обобществлению производства после революции в Германии, использовав лозунг «Социализм на марше». Социалист Муссолини стал лидером фашизма, но вплоть до самого дня предательства его слова не отличались от слов других социалистов. Национал-социализмом назвал Гитлер свою систему, цель которой — экспансионизм на Востоке и на Западе во имя интересов тяжелой промышленности Германии. Сталин назвал социализмом свою систему, имевшую целью быструю индустриализацию России при полном игнорировании всех человеческих ценностей, характерных для социализма Маркса. Однако как друзья, так и враги принимали его слова за реальность. И мы поступаем так же, называя Франко и других диктаторов представителями свободного мира. Словесный фетишизм противостоит постижению действительности, тогда как поиск истины, все возрастающее приближение человека к ней, признак его развития. Поиск истины — это в то же время отказ от иллюзий. Будда, Моисей, греческие философы, новая наука, философы просвещения, великие художники, физики, биологи, химики, Маркс и Фрейд — всех их объединяло страстное желание прорваться сквозь майя, обманчивую завесу чувств и «здравого смысла» в кавычках, и достигнуть восприятия истинной сущности человеческого и природного, духовного и материального. У них было разное поле деятельности. Методы тоже отличались, но их побуждения и цели, несомненно, были одними и теми же. Всем, чего достиг человеческий род, духовно и материально, он обязан разрушителям иллюзий и искателям истины. Поиск истинной сущности и разоблачение иллюзий не только дают понимание и знания, в ходе их меняется человек. У него открываются глаза, он пробуждается, Он видит мир таким, каков он есть, и, соответственно, он учится использовать и развивать свои интеллектуальные и эмоциональные силы, чтобы овладеть действительностью. Реалист только тот, чьи глаза открыты. И не случайно, что сегодня наиболее творческие представители искусства и науки, и мужчины, и женщины, за очень небольшим исключением, стоят на сходных позициях. Они разделяют убеждение в том, что существует потребность освобождения развивающихся стран, что сложилась необходимость покончить с войной и гонкой вооружений, что есть основания верить в возможность для человека стать полностью человечным и в необходимости решить вопрос в пользу жизни, а не смерти. Однако «реалисты», в кавычках, обвиняют этих ведущих деятелей нашей культуры в сентиментальности, мягкости, нереалистичности. Вопреки всем историческим свидетельствам, ратующие за реализм утверждают, будто мир можно сохранить только ускорением гонки вооружений. Они обыгрывают баланс потерь, согласно которому 60 миллионов погибших американцев — приемлемая цифра, а 100 миллионов уже неприемлемая. Они рассуждают о программах строительства убежищ, призванных защитить население. Они изобретают фантастические аргументы, лишь бы избежать признания того, что в случае термоядерной войны, по всей вероятности, почти все жители больших городов погибнут в считанные часы, что в убежищах, что без них. Эти, с позволения сказать, реалисты, не понимают, что они наименее реалистичны. В прошлом отдельные части человеческого общества были настолько независимы друг от друга, что когда реалисты одной цивилизации доводили ее до краха, другие цивилизации могли по-прежнему процветать. Сегодня узы рода человеческого настолько тесно переплетены, что одна группа сумасшедших реалистов может положить конец доблестным усилиям сотен поколений. Между тем, однако, мир изменился. Революция колониальных народов, воздушное сообщение, радио и так далее сократили земной шар до размеров одного континента, или, точнее, до размеров государства в том виде, как они существовали 100 лет назад. Впрочем, нарождающийся единый мир не потому един, что различные его части связаны дружескими или братскими узами, а скорее потому, что ракеты могут принести смерть и разрушение почти в любую часть мира в считанные часы. Таким образом, единый мир един скорее как единое потенциальное поле битвы, нежели как новая система всемирного гражданства. Мы живем в едином мире, но своими мыслями и чувствами современный человек все еще остается в рамках национальных государств. В первую очередь он еще принадлежит суверенным государствам, а не человечеству в целом. Такой анахронизм может привести к катастрофе. Это напоминает ситуацию с религиозными войнами, имевшими место до тех пор, пока религиозная терпимость и сосуществование не стали принципами европейской жизни. Чтобы не подвергнуться саморазрушению, единый мир нуждается в новом человеке, человеке, преодолевающем узкие рамки национального государства и признающем любое человеческое существо соседом, а не варваром, человеке, для которого его дом — весь мир. Почему же так труден этот шаг? Жизнь человека начинается в утробе матери. Даже после рождения он остается частью матери, подобно тому, как первобытный человек был частью природы. Все больше осознает он свою обособленность от других людей, сохраняя, тем не менее, глубокую привязанность к надежному и безопасному прошлому. Он боится полностью порвать с прошлым и стать самостоятельным индивидом. Мать, племя, семья — все они так привычны. Чужак, не связанный с нами ни узами крови, ни обычаями, ни пищей, ни языком, вызывает подозрение, не опасен ли он. Эта установка на чужака неотделима от отношения к самому себе. Пока любого из своих ближних я воспринимаю как существенно отличного от меня, пока он остается чужаком, я тоже остаюсь чуждым самому себе. Когда я переживаю себя как целостность, я признаю, что я такой же, как любое другое человеческое существо, что я ребенок, грешник, святой, что я и надеюсь, и отчаиваюсь, что я могу испытывать и радость, и грусть. Я обнаруживаю, что люди различают столько идеями, обычаями, внешностью, а в сущности человек остается тем же самым. Я обнаруживаю себя в любом другом, и, открывая ближнего, я открываю самого себя и наоборот. В этом переживании я открываю, что такое человечность и что такое единый человек. До сих пор единый человек мог считаться роскошью, пока единый мир еще не сформировался. Теперь единый человек обязан появиться, иначе единому миру не суждено жить. Этот шаг исторически сопоставим с Великой революцией, состоявшей в переходе от поклонения многим богам к единому Богу или единому небогу. Для этого шага характерна была мысль о том, что человек должен перестать служить идолам, будь то природе или делу рук своих. Пока человек не достиг этой цели, он лишь менял имена своим идолам, но продолжал служить им. Однако человек изменился. Он добился некоторого прогресса в понимании самого себя и огромного прогресса в понимании природы. Он усовершенствовал разум и приблизился к тому, чтобы стать воплощением человечности. В ходе этого процесса, однако, он развил такие разрушительные силы, что может уничтожить цивилизацию еще до того, как будет сделан решающий шаг к созиданию нового человечества. Конечно, мы располагаем богатым наследием, которое ждет своего претворения в жизнь. Но в отличие от представителей XVIII и XIX веков, обладавших несокрушимой верой в будущий прогресс, мы отчетливо видим, что вместо прогресса можем породить варварство или даже полностью разрушить себя. Альтернатива — социализм или варварство — стала сегодня устрашающе реальной, поскольку силы, порождающие варварство, выглядят более могущественными, чем те, что работают против него. Но спасет мир от варварства не социализм управленческого тоталитаризма, а возрождение гуманизма, становление нового западного мира, использующего свою техническую мощь во имя человека, вместо того, чтобы использовать человека ради вещей, нового общества, в котором принципы развертывания человеческого содержания направляют экономику, а не слепые неуправляемые экономические интересы правят социальными и экономическими процессами. Важными вехами в борьбе за возрождение гуманизма являются идеи Маркса и Фрейда. Маркс намного глубже проник в сущность социальных процессов и гораздо меньше, чем Фрейд, зависел от социально-политической идеологии своего времени. Фрейд глубже проник в природу человеческого мышления, аффектов, страстей, хотя он не смог возвыситься над принципами буржуазного общества. Оба они снабдили нас интеллектуальным инструментарием, с помощью которого можно прорваться сквозь обманную завесу рационализации и идеологий и проникнуть в сердцевину индивидуальной и социальной реальности. Несмотря на недостатки соответствующих теорий, они сбросили мистифицирующие покровы, скрывавшие истинную сущность человека. Они заложили основы новой науки о человеке, которая крайне необходима в грядущую эру человека, когда, говоря словами Эмерсона, не вещи будут понукать человечество, а человека, кажется, в седле.